Не колеблясь ни секунды, она согласилась бы сейчас провести остаток дней на их станции, если бы это помогло спасти его. Свечной огарок в стеклянной банке затрепыхался в агонии, и она пересадила пламя на новый фитиль. В один из походов наверх отец добыл целый ящик восковых свечей, и несколько всегда валялись в просторных карманах ее комбинезона. Саше хотелось думать, что их тела были такими вот свечами, и какая-то частичка ее отца перешла к ней после того, как он угас. Увидят ли люди с дрезины ее сигнал в тумане? До сих пор она подгадывала так, чтобы ни на миг не задерживаться снаружи зря. Отец запрещал, да и его распухший зоб сам по себе был достаточным предостережением. На обрыве Саша обычно чувствовала себя неуютно, как изловленная землеройка, беспокойно озиралась и лишь изредка отваживалась подобраться к первому пролету метромоста, чтобы взглянуть с него на протекавшую внизу черную реку. Но времени у нее было слишком много. Сутулясь и ежась на промозглом осеннем ветру, Саша сделала несколько шагов вперед, и за отступившими костлявыми деревьями в сумраке проявились осыпающиеся хребты многоэтажек. В маслянистой вязкой реке тяжело плескалось что-то огромное, а вдалеке стонали почти человеческими голосами неведомые чудовища. И вдруг к их плачу присоединилось жалобное, заунывное поскрипывание. Саша вскочила на ноги, высоко поднимая светильник, и с моста ответили скользким вороватым лучом. Ей навстречу катилась дряхлая старая дрезина, еле продираясь через ватную мглу, клинышком слабого фонаря втискиваясь в ночь и раздвигая ее. Девушка попятилась. Дрезина была не та, что обычно. Она шла натужно, будто каждый оборот ее колес давался работавшим на рычагах людям с великим трудом. Наконец она замерла в шагах в 10 от Саши. С рамой грузно спрыгнул на щебень, затянутый в брезент высокий толстяк. В стеклах противогаза плясали, отражаясь дьявольские огоньки, пряча от Саши его глаза. В руке человек сжимал древний армейский калашников с деревянным прикладом. «Я хочу отсюда уехать», — вскинув подбородок, заявила Саша.
«Уехать», — эхом отозвалось брезентовое чучело, удивленно или издевательски растягивая гласные. «А что у тебя есть на продажу?»
«У меня ничего не осталось». Она вперила взгляд в его полыхающие глазницы, окованные железом.
«У любого можно что-то забрать, особенно у женщины».
Паромщик захрюкал, потом спохватился.
«Бросишь папашу?»
«У меня ничего не осталось», — повторила Саша, опуская глаза.
«Подох все-таки!» С облегчением, но разочарованно протянула маска. «И ладно, он бы сейчас расстроился!»
Ствол автомата поддел лямку Сашиного комбинезона и неспешно потащил ее вниз. «Не смей!» — она хрипло вскрикнула, рванулась назад. Банка со свечой упала на рельс, брызнула осколками, и тьма мигом слезнула пламя.
«Отсюда не возвращаются, как ты этого не понимаешь?»
Чучело равнодушно глядело на нее потухшими мертвыми стеклами.
«Твоего тела не хватит даже, чтобы окупить мою дорогу в одну сторону. Считай, что я принимаю его в оплату отцовского долга».
Автомат кувырнулся в его руках, разворачиваясь прикладом вперед и, милосердно гася сознание, ударил ее в висок. После Нахимовского Хантер почему-то больше не отпускал Гомера от себя, и у того не было шанса толком изучить блокнот. Бригадир вдруг стал упредителен и чуток. Старался не только не оставлять старика далеко позади, но и вообще шагал с ним в ногу. Хоть для этого ему и приходилось себя осаживать. Пару раз он останавливался, якобы проверить, не идет ли кто за ними по пятам. Но резак его прожектора, обращаясь назад, неизменно прохаживался по лицу Гомера, заставляя старика почувствовать себя как в пыточной. Он чертыхался, моргал, пытаясь прийти в себя, и ощущал, как цепкие глаза бригадира проползают по всему его телу, ощупывая его в поисках того, что он подобрал на Нахимовском. Чепуха. Конечно же, Хантер не мог ничего видеть, в тот момент он находился слишком далеко. Скорее, он просто уловил перемену настроения Гомера и заподозрил его в чем-то. Но всякий раз, когда их взгляды встречались, старика прошибал пот. Того немногого, что он успел подсмотреть в найденном блокноте, с излишком хватало, чтобы усомниться в бригадире. Это был дневник. Часть страниц слиплась от засохшей крови. Их Гомер не тронул, побоялся порвать негнущимися от напряжения пальцами. Записи на первых листках были сбивчивы. Их автор не мог удержать в узде даже буквы, а мысли его галопировали так, что за ними было вовсе не угнаться. «Нагорную прошли без потерь», — сообщал блокнот и сразу перепрыгивал. «На Тульской хаос. Выхода в метро нет. Ганза блокирует. Домой нельзя». Гомер листнул вперед, боковым зрением замечая, как бригадир спускается с кургана и направляется к нему. «Дневник не должен попасть к нему в руки», — понял старик. Но прежде чем блокнот нырнул в его вещмешок, Гомер успел прочесть. «Взяли ситуацию под контроль, станцию оцепили, назначили коменданта. И тут же кто подохнет следующим?» И еще, обведенная в рамочку, над повисшим вопросом стояла дата. Хоть пожухшие листы блокнота и понуждали думать, что события в дневнике разворачивались чуть не в минувшем десятилетии, судя по цифрам, запись была сделана всего несколько дней назад. Костенеющие стариковские мозги с забытой прыткостью составили воедино разрозненные кусочки мозаики загадочного странника, привидевшегося несчастному бездомному на Нагатинской, вроде бы знакомый голос у стражи на гермоворотах, слова «домой возвращаться нельзя», перед ним начинала выстраиваться целостная картина. Не могли ли каракули на склеившихся страницах наполнить смыслом все прочие странные происшествия? Совершенно точно никакого захвата Тульской бандитами не было. Там творилось нечто куда более сложное и таинственное. И Хантер, четверть часа допрашивавший дозорных у ворот на станцию, знал это ничуть не хуже Гомера. Именно поэтому нельзя было показывать ему блокнот. Именно поэтому Гомер осмелился открыто возразить ему на собрании в кабинете Истомина. «Нельзя», — сказал он еще раз. Хантер медленно, как линкор, наводящий главное орудие, повернул к нему голову. Истомин отодвинулся вместе с креслом назад и все-таки решился вылезти из-за стола. Полковник устало скривился. «Взорвать гермозатвор не выйдет, там же грунтовые воды вокруг, мигом зальет линию. И вся Тульская на честном слове держится, молится, чтобы не прорвало. Параллельный туннель, сами знаете, вот уже лет 10, как продолжил Гомер». «Что же нам, стучаться и ждать, пока они откроют?» — поинтересовался Денис Михайлович. — «Ну, всегда есть обходной путь», — напомнил Истомин. От неожиданности полковник закашлялся, потом яростно заспорил с начальником, обвиняя того в намерении перекалечить и угробить его лучших людей. И тут бригадир дал залп.
— «Тульская должна быть зачищена. Положение таково, что необходимо поголовное уничтожение всех, кто находится на станции. Там уже не осталось ни одного из ваших людей, с ними кончено. Если вы не хотите еще больших потерь, это единственное решение. Я знаю, о чем говорю, у меня информация».
Последние слова явно предназначались Гомеру. Старик ощутил себя расшалившимся кутенком, которого встряхивают за шкирку, чтобы привести в чувство.
«Учитывая, что туннель с нашей стороны перекрыт, — Истомин одернул китель, — есть только один способ проникнуть на Тульскую. С другой стороны, через Ганзу. Но мы не сможем провести туда вооруженных людей, это исключено». «Я найду людей», — отмахнулся Хантер, и полковник встрепенулся.
«Даже просто, чтобы попасть к Ганзе, надо пройти два перегона по Каховской линии до Каширской», — начальник многозначительно умолк.
«И что?»
Бригадир скрестил руки на груди. «В районе Каширской в перегоне фон зашкаливает», — пояснил полковник. «Там недалеко упал фрагмент боеголовки. Не разорвалось, но и так хватает. Каждый второй, получивший дозу, умирает в течение месяца. До сих пор». Повисла недобрая тишина. Гомер, воспользовавшись заминкой, незаметно начал отступление. Разумеется, тактическое, из истоминского кабинета. В конце концов, Владимир Иванович, видимо, опасаясь, что неуправляемый бригадир все же отправится сносить гермозатвор на Тульской, признался:
«Есть защитные скафандры. Всего два. Можешь взять с собой самого здорового бойца, любого. Мы будем ждать». Он оглянулся на Дениса Михайловича. «Что нам еще остается?»
«Пойдем к ребятам», — полковник вздохнул. «Поговорим, отберешь себе напарника».
«Нет необходимости», — Хантер качнул головой. «Мне нужен Гомер».